Андрей испуганно вздрогнул, услышав вопрос бабушки. «Ты чего сегодня не ешь? Малыши уже наелись, а ты все еще копаешься. Ну-ка, пошевеливайся, чтобы я со стола могла убрать». Торопливо дохлебав суп, он вышел из-за стола. Павлик с Сандрой ссорились из-за меча. Бабушка время от времени, прикрикивая на них, мыла посуду, когда Андрей решился задать ей тревожившие его вопросы. Бабушка, недолго думая, ответила, что космонавт духовно слеп, как новорожденный котенок, и, ясное дело, в своей слепоте не мог видеть Бога. А ученые глупы в своей учености, если в окружающей природе не видят руку Творца. Продолжить бабушка не могла, потому что Павлушка разразился громким плачем, держась за укушенное Сандрой плечо. Поручив Андрею вытереть тарелки, бабушка стала укладывать малышей спать. Когда они уснули, она стала большим кухонным ножом щипать лучину для растопки печки. Андрей, неудовлетворенный полученным ответом, вновь подошел к ней. «Бабуль, а ты в школе тоже училась?» – поинтересовался он. «Конечно. Всего 3 года только, но читать и писать я выучилась. Да и мама твоя только 3 класса кончила, потому что война была, а одеваться и обуваться ей было не во что. Так и пришлось школу бросить. А ты, внучок, учись хорошо, а после школы еще на хорошего специалиста выучись. Тогда будешь деньги зарабатывать и маме помогать. Трудно ей одной семью тянуть», — говорила бабушка. Но Андрей уже не слушал. Самое главное, что он хотел узнать, он узнал. А именно, что бабушка и мама малограмотны, и потому авторитетом в вопросах веры быть не могли. Значит, учительница, космонавт и ученые правы. С мамой Андрей на эту тему не говорил, считая, что сам во всем разобрался. А через несколько дней ему представился случай убедиться, что мама в Бога тоже не верит. Было воскресенье, и бабушка, как обычно, ушла на богослужение. Вернулась она домой не одна. Вместе с ней пришли 2 старушки и друг отца, дядя Яша. Бабушка провела гостей в свою комнату, велела Андрею принести 2 табуретки и позвать маму. Мама, только что уложившая малышей в кровати, несколько растерянно направилась в комнату бабушки. Андрей за ней, но она, обернувшись, гневно прошептала. «Ты чего за мной крадешься? Нечего подслушивать разговоры взрослых. Ишь, уши топориком! Марш к своим игрушкам!» Андрей послушно поплелся назад, а мама плотно закрыла за собой дверь в бабушкину комнату. Он вернулся в кухню, поближе к запретной двери. Сев на табурет возле остывающей печки, он напряженно вслушивался, желая узнать, зачем пришли эти люди. Голоса глухо доносились из-за двери, и Андрей далеко не все мог понять из того, что там говорилось. Он только понял, что речь шла об их непосещении богослужений. Вначале мамин голос был очень тих, но вскоре он начал набирать силу, и Андрею уже не надо было напрягать слух, чтобы слышать ее ответы. «Некогда мне!» – звенел ее голос. «У меня на шее 4 иждивенца, для которых я должна кусок хлеба заработать. И дома работа до поздней ночи. А в воскресенье я должна отдохнуть, чтобы хватило сил на новую неделю. Да и то, какой какой это отдых! Везде я все сама должна делать. Некому мне помочь. Подожди, сестра, с тобой ведь мама живет и делит твои заботы пополам. А Господь, возлагая бремя, дает и силы его нести, проговорил дядя Яша. И опять мамин голос, в котором уже прорывались рыдания. «Что мне толку, что мамка со мной живет? Я еще ребенком должна была ее обеспечивать. Она себе даже на пенсию не заработала. И сейчас я ее обеспечиваю. Мало мне детей, так еще и мать у меня на шее. И сам хорош, детей нажил, а потом сложил руки и ушел. И живи, как хочешь. Не могу я больше!» «Успокойся, сестрица!» Опять заговорил дядя Яша. «Господь видит твое страдание и не оставит тебя одну в таком положении. А где тебе помощь нужна? Ты не стесняйся, говори нам. Братья тебе всегда помогут. Ты только скажи».
«Ничего я говорить не буду!» – перебила мама. «Я вдова, и мне не надо, чтобы тут чужие мужики ходили. Чтобы бабы мне косы повыдирали. А Бог, если он вообще, он что, не видел, что у меня детей куча, а он у них отца отнял? И это Бог? Никуда я ходить не буду. Делать мне там нечего».
Из-за двери донеслись громкие рыдания. Голоса вперемешку. Затем рыдания резко прекратились. Из двери выбежала бабушка и бросилась к буфету. Достав с верхней полки флакон с нашатырным спиртом, она попросила: «Андрюша, возьми нашатырь и подержи у мамы под носом. Только не пугайся, она сознание потеряла. Я валерьянку еще поищу. Иди быстрее». Андрей схватил флакон и побежал к матери. Одна из старушек взяла флакон из его рук и заботливо склонилась над лежащей на бабушкиной кровати матерью. Андрей остался стоять в стороне и видел, как мама медленно приходила в себя, отворачивая голову от резкого запаха нашатыря. Тем временем вернулась бабушка со стаканом воды. В комнате запахло валерьянкой. Когда мама пришла в себя, бабушка заставила ее выпить лекарство, затем укрыла ее теплым одеялом. Мама лежала бледная, с закрытыми глазами. Андрей боялся, что и она, как отец, тоже умрет. Гости с растерянным видом еще немного посидели, а потом стали тихо прощаться. «Держись, сестра!» – услышал Андрей шепот дяди Яши, когда он подал руку бабушке. «И уповайте на Господа. Написано, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Мы будем молиться о вашей семье. И если какая помощь нужна, говорите, не стесняйтесь». Мама проспала до позднего вечера. Бабушка занималась детьми, готовила ужин, управлялась в сарае. И Андрей все время должен был ей помогать. Вечером, помолившись перед сном, Андрей, то ли от дневного возбуждения, то ли от заглядывающей в окно полной луны, долго не мог уснуть. «Ты чего еще не спишь?» – удивилась бабушка, зайдя в комнату. «Завтра тебя в школу не поднимешь. Ну-ка, закрывай глаза и спи». Андрей послушно закрыл глаза, но сон не шел, и он, повозившись в постели, опять открыл глаза. Бабушка сидела возле стола и при свете керосиновой лампы читала старую толстую Библию. «Бабуль!» – позвал он. «Я спать не могу». Сняв большие роговые очки и положив их на раскрытую Библию, она встала со стула и пересела на кровать к Андрею.
«Бабуль, а почему мама говорит, что ты на ее шее сидишь? Ты ведь целый день что-то делаешь».
«Ах, внучок, твоя мама погорячилась. Да и домашнюю работу никогда не видно. К тому же мама права. Я действительно не получаю пенсию. У меня было много детей, а за ними надо было ухаживать. Почти все умерли. И твой дед умер в войну. А за те пару лет, которые я проработала, пенсию не платят. Так что я и вправду сижу на иждивении твоей мамы. А теперь спи, Андрюша».
«Бабуль, а я тебя и без пенсии люблю, даже если мама тебя не любит. Ты ведь не уйдешь от нас?»
«Нет», – прошептал Андрей. «Никуда я не уйду, пока вы не подрастете. Мама не справится одна на работе и дома, так что можешь не переживать. Давай, закрывай глаза».
«Бабуль, я люблю тебя намного сильнее, чем маму. Она...»
«Это еще что за глупости?» – перебила бабушка. «Мама остается мамой. Господь дал тебе эту маму, и ты должен ее любить и слушаться. Ты ее старший сын, ее опора. И даже если мама иногда несправедлива, ты должен понимать, что у нее очень трудная жизнь. Если мы с тобой ее не поддержим, она не выдержит, сломается. А теперь ни слова больше. Спи!»
Андрей опять закрыл глаза, но сон так и не шел. Бабушка вернулась к своей Библии, время от времени тяжело вздыхая. Наконец она задула лампу, и Андрей услышал, как она громким шепотом молилась.
«Господь дорогой, в этот вечерний час я преклоняю перед Тобой колени и сердце и благодарю Тебя, что Ты по милости Своей искупил меня из рабства греха и даешь мне силы и здоровье по сей день. О, Христос, как я устала жить на этой грешной земле! Как мне хочется к Тебе, но на все воля Твоя! Дай мне силы нести мой крест, ибо я так слаба и ничтожна. И прости, Господи, дочери моей ее сомнения и протест против Тебя. Она мой самый слабый и самый несчастный ребенок. Господи, помилуй ее и открой ей глаза и уши. Пропадет она без Тебя, Господи, помилуй моих детей и внуков. Я виновата, что не научила их любить Тебя превыше всего. Я знаю, что пожинаю то, что посеяла. Я и сама не искала и не любила Тебя. Но я прошу, исправь, пожалуйста, все то, что я испортила. Не в моих силах что-то изменить».
Дальше Андрей уже не слышал. Сон одолел его. С этого времени жизнь в семье стала меняться. Все чаще мама была недовольна бабушкой и раз за разом выговаривала ей в самом оскорбительном тоне. Появились у мамы и новые знакомые, которых Андрей недолюбливал.
особенно ее подругу тетю Любу, от которой всегда пахло куревом, а часто и перегаром. Больше всего Андрей боялся, что бабушка не выдержит и когда-нибудь уйдет от них. Но она по-прежнему терпеливо из года в год исполняла ежедневную домашнюю работу, напевая при этом свои любимые гимны, отрывки из которых Андрей помнил до сих пор. Чаще всего она пела: «В час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена Он всех спасенных в перекличке повторит. Там, по милости Господней, буду я». Изредка, когда он допоздна засиживался за уроками или за чтением, и потом, лежа в постели, не сразу мог уснуть, Андрей слышал горячие молитвы бабушки с просьбой о спасении детей и внуков. Не желая обидеть бабушку, он никогда не говорил ей, что уже давно не верит в Бога. Однажды, после очередного домашнего скандала, он сказал бабушке, что если уж она верит в Бога, то должна молить его наказать маму. Может, тогда она возьмется за ум. Бабушка, глядя ему в глаза своими выцветшими от старости светло-серыми глазами, очень строго сказала: «Никогда не смей для кого-либо вымаливать наказание. Господь, умирая на кресте, просил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“. Во сколько раз меньше наши страдания на земле, поэтому мы должны терпеть. К тому же Господь Иисус молился так за своих убийц. Как же я могу просить наказания для дочери, которую вскормила своей грудью и маленькой девочкой прижимала к моему сердцу? Если судить по справедливости, то я должна молить Господа, чтобы Он наказал меня за то, что я не воспитала доверенных мне Богом деточек в вере и послушании. Вот и ты все дальше и дальше уходишь от Господа. А я, вместо того, чтобы взять тебя за руку и повести с собой в собрание, смотрю, как воспитывает тебя твоя безбожная мать». «Еще чего?» – фыркнул Андрей. «Что я там потерял? Туда только старики ходят, а мне еще только 13 лет. Я же не затюканный, чтобы туда ходить». Он не стал говорить бабушке, что некоторые одноклассники, несмотря на его хорошую учебу, чаще всего давали ему почувствовать свою к нему неприязнь, называя его не иначе, как «баптист затюканный» или «рыжий». А также, что недавно шестеро одноклассников и одноклассниц по дороге из школы домой под дикие выкрики обстреливали его камнями. Один из них все кидал половинку кирпича, которая с глухим стуком падала рядом с Андреем на землю. И хотя всего три камня достигли цели, Андрей испытал страх и ненависть в полном объеме. И если преследователей было двое, ну, на худой конец трое, он бы решился ввязаться в драку, а так пришлось бежать, как затравленному зверьку. И никакой бог ему не помог, хотя он его об этом просил. И встречные взрослые безучастно проходили мимо, делая вид, что ничего не замечают. У-у-у! Как он их ненавидел! И взрослых, и одноклассников, да и самого себя тоже! За трусость, за свое глупое с веснушками лицо и очками на носу, за медного оттенка рыжие прямые волосы, за высокую сутуловатую фигуру, за неуклюжесть на уроке физкультуры, за то, что родился в семье верующих. С годами страсть к чтению у Андрея только увеличивалась. Несмотря на то, что ему приходилось много помогать по хозяйству, он все равно выкраивал время для чтения, нередко в ущерб школьным занятиям. Однажды, роясь в поиске интересных книг на полках школьной библиотеки, Андрей наткнулся на небольшую брошюрку в синей обложке. Полистав ее, он задержался на главе «Иисус – миф или реальность?». Название главы заинтересовало, но прочесть ее на ходу не было времени, потому что через пару минут должен был прозвенеть звонок на последний урок. Андрей решил взять ее домой. Уже на уроке он украдкой читал брошюру, спрятав ее под учебником географии. Дома в тот же день он прочитал ее от корки до корки, а через пару дней во второй раз. Ему казалось, что он нашел ответы на многие свои вопросы. Как он уже давно предполагал, религия не имела под собой серьезного основания. Опиум для трусливого обывателя. Бабушка в этот разряд, конечно, не входила. Андрей не раз убеждался в ее мужестве. Скорее можно было предположить, что у нее вера была делом привычки и ее малограмотности. В следующие посещения библиотеки Андрей, наряду с книжками по астрономии, археологии и истории, обязательно брал и атеистическую литературу. Как-то раз он взял для чтения красочно оформленную Библию для верующих и неверующих. Каждая ее страница была разделена на два столбца. С одной стороны был текст Библии, с другой – атеистическое пояснение. Бабушка, увидев его за чтением этой книги, с явным облегчением сказала: «Услышал Господь мои молитвы, хоть один из вас за ум взялся». А мама добавила, что не только Библию надо читать, но и на собрания, наверное, тоже надо начать ходить, потому что там плохому не научат. И особенно Павлуху надо туда водить, потому как тот в конец уже распустился, от рук отбился. Андрей увидел, как брат состроил гримасу за маминой спиной. Вот и подтверждение книжных истин, подумал Андрей. Мама хочет при помощи религии сделать из этого оболтуса человека. Сама не верит в Бога, а пацана хочет загнать в секту. Смешные люди. Он решил, что маме или бабушке не обязательно знать, что он в этой большой красивой книге читает только атеистическую часть, потому что текст Библии ему показался скучным и непонятным. И вообще он считал, что незачем им даже знать, что в книге две противоречащие друг другу части. Поэтому, уходя в школу, он забирал книгу с собой. Андрей заканчивал 7 класс, когда в их школе проводилась встреча с лектором-атеистом. После доклада Андрей задал лектору несколько вопросов, так как не всегда был согласен с тем, что тот говорил. Это и решило его собственную судьбу. По предложению классного руководителя, его через несколько дней избрали ответственным за атеистическую работу в своем и подшефном классе. Раз в 2 месяца он должен был подготавливать небольшую лекцию. В первое время ему почему-то очень трудно было вслух при всех говорить против Бога, хотя он в него и не верил. Где-то в глубине своей души Андрей чувствовал, что делает то, что не должен был делать. Со временем это чувство значительно уменьшалось, хотя так никогда до конца и не исчезло. Через год Андрея избрали комсоргом класса, учтя его высокие идеологические и моральные качества. Он, конечно, знал, что его моральные качества, увы, далеко не столь высоки. Ему ничего не стоило тайком взять из материнского кошелька немного денег на личные расходы. Да и правду он далеко не всегда решался сказать, казня себя за свою трусость. Но эти мелочи не мешали ему иметь о себе высокое мнение, и свое избрание комсоргом он воспринял как должное. Чувство превосходства над одноклассниками льстило его самолюбие, и он ревностно исполнял возложенные на него обязанности. Похвала учителей опьяняла его, и он строил себе гигантские планы на будущее. Отрезвление наступило после окончания школы. Мать, разглядывая только что полученный аттестат зрелости, спросила, что он думает делать дальше. «В институт буду поступать. С моим аттестатом это раз плюнуть». «А меня ты спросил, буду ли я на тебя еще 5 лет вкалывать?» «Я ждала. Вот Андрюша школу закончит, работать пойдет, и мне легче станет. А он лыжи навострил из дому. Хочешь, учись на токаря, слесаря или плотника. Это не 5 лет. И за работу, дорогой. Усы уже до колена, а все на материной шее сидеть хочешь. Никаких гвоздей, я тебе не ломовая лошадь». Андрей наперекор матери отправил документы в институт, а деньги на дорогу решил заработать, устроившись временно подсобником в строительную бригаду. Со дня на день он ждал вызова на экзамены, но его все не было. Он написал запрос, но и на него не получил ответа. Наконец, ему вернули документы в связи с неявкой на вступительные экзамены. Андрей не понимал, почему в связи с неявкой? Ведь его не вызывали на экзамены. Или недобрые подозрения зародились в душе. Не материна ли рука причастна к исчезновению приходивших писем? Андрей решился на разговор с матерью. Она и защищаться от его обвинений не стала, заявив, что ей виднее, чем ему заниматься. «Мама!» – возмутился Андрей. «Ты вообще понимаешь, что ты наделала? Зачем я старался учиться? Чтобы аттестат в рамку повесить и дворником или грузчиком вкалывать? Ты мое будущее ломаешь! Пусть двоечники типа Пашки вкалывают. У них сила есть, ума не надо. А у меня ум есть. У тебя права нет запрещать мне учиться». «Ого!» – «Как ты заговорил, сопливый пацан!» – разозлилась мать. «Я жилы на тебя тянула почти 20 лет! И вот, дождалась благодарности. Сыночек вырос, и мне на мои права указывает. Ничего подобного. Я тебя родила и выкормила. И пока твои ноги под моим столом, ты делаешь, что я скажу. Иначе табуретка по твоей спине походит». От злости Андрей был готов крушить все налево и направо. Но его останавливал какой-то полудетский трепет перед матерью. Поэтому он, хлопнув дверью, выбежал из дома, чуть не сбив с ног бабушку, стоявшую во дворе. «Андрюша, что с тобой?» – воскликнула она встревоженно. Но он пробежал мимо, не посчитав нужным даже ответить. Выскочив со двора, он побежал по улице, не думая, куда и зачем бежит. В груди клокотало от негодования, и он, пробежав несколько кварталов, направился в городской парк. Там его желание крушить выплеснулось наружу, и он стал пинать стоящие вдоль дорожек урны. Мусор вываливался на траву и дорожки, но этого ему показалось мало, и он изо всех сил пнул попавшуюся скамью. Одна из его досок не выдержала удара и, сломавшись напополам, оголилась белыми острыми щепками. Такой вот сломанной ему казалась и собственная жизнь. Глядя на свежую щепу, Андрей почувствовал, что его желание крушить, удовлетворившись сделанным, погасло. Устало опустился он на соседнюю скамейку. Согнувшись по-стариковски и упершись подбородком в сжатые кулаки, негодование сменилось полнейшим безразличием. Андрей даже не думал, чем будет заниматься дальше или как вернется домой. Единственное, что еще хотелось, это раствориться в пространстве, исчезнуть навсегда. Но исчезнуть не получилось. Неожиданно перед ним возник милиционер, который потребовал: «Ваши документы, гражданин». «Документы? У меня нет документов». «Пройдемте со мной, гражданин». «Почему? Что я сделал?» «Ах, ты еще не знаешь, что ты сделал? Глянь туда, молокосос!» Милиционер показал на сломанную скамью и раскиданный мусор. «Может, это не ты сделал?» «А откуда мне знать, кто это сделал?» – попробовал схитрить Андрей. Но милиционер одним рывком стащил его со скамьи и закричал: «Молчать! Ты за кого меня принимаешь? Я своими глазами видел твои проделки, а ты дурака валяешь. Да ты у меня сейчас языком весь парк вылежишь! Понял? Быстро пошел мусор в урны складывать!» «Не буду я! Я что?» Милиционер мигом заломил Андрею руки за спину, а через еще одно мгновение он очутился лицом в мусоре. «Сейчас же собери все! Никто не собирается с тобой сюсюкаться! А то я тебя распишу, мать родная не узнает!» Андрею ничего не оставалось, как руками собрать весь мусор обратно в урны. Затем в сопровождении милиционера выйти из парка к милицейскому газику, который доставил его в отделение. Там записали его данные, допросили по поводу бесчинства и, как несовершеннолетнего, отправили в какую-то полутемную камеру дожидаться прихода матери. Через несколько часов его вывели. Мать, вытирая скомканным платочком глаза и нос, униженно благодарила милиционера за возвращенного сына. По дороге домой она сердито выговаривала Андрею за позор, который по его вине свалился на ее голову. Сколько недобрых слов ему пришлось выслушать! Через несколько дней почтальон принесла в дом заказное письмо с приглашением на комиссию по делам несовершеннолетних. Как стыдно было Андрею идти вместе с матерью на заседание комиссии и отчитываться за свой проступок. Кроме того, о происшедшем было сообщено в школу, что более всего угнетало Андрея. Он не представлял себе, как будет встречаться с учителями после всего случившегося. Так разом из примерного ученика стать выпускником-правонарушителем. Нет, он никого не желал видеть и объяснять тоже ничего не хотел. Комиссия постановила, чтобы Андрей до осени поступил учиться или устроился на постоянную работу. Мать по облату сдала его документы в профтехучилище. Так Андрей против собственного желания стал учиться на столяра. Ребята в группе ему не нравились, учеба тоже. Но привычка добросовестно относиться к порученному делала свое дело. Андрей и здесь был на хорошем счету, а практические работы были всегда на высоте. И все же это не удовлетворяло его самолюбие. Он и столяр. Андрей твердо решил, что учиться будет только до совершеннолетия, чтобы в отношении его никакие комиссии не могли что-либо решать. Сразу после дня рождения он перестал посещать занятия, а с весенним призывом стал солдатом. Служба в армии была не сладкой, но Андрей был доволен, что, наконец, вырвался из-под опеки матери. С бабушкой в последнее время он тоже с трудом находил общий язык, а ехидные замечания брата и сестры давно действовали на нервы. Андрей вначале побаивался дедовщины, но, на его счастье, в их части особых ее проявлений не было. Конечно, уважать стариков приходилось, но не в такой степени, как он об этом слышал на гражданке. Служить пришлось в медсанчасти. И у Андрея к концу службы сложилось убеждение, что это и есть его призвание. Только в медицине он представлял себя действительно нужным и полезным. После службы в армии он с первого раза поступил в мединститут. И не ошибся. Медицина стала его призванием. Правда, стипендии на жизнь не хватало, и из дому помощи он никогда не просил. Поэтому, по мере возможности, приходилось подрабатывать. Вместе с Женькой, своим бывшим сослуживцем, а теперь студентом того же института, Андрей находил шабашки, чтобы как-то сводить концы с концами. Женька помог найти и очень дешевую частную квартиру по соседству с институтом. Знакомая его родственница, приятная и добродушная старушка, очень устала от одиночества, да и слухи об участившихся ночных кражах привели ее к решению взять на квартиру серьезного студента. Андрей ей сразу понравился, и она за почти условную плату обхаживала его, как родного внука. Андрей тоже в долгу не остался. Как пригодились ему знания основ столярного ремесла? В редкие свободные часы он привел в порядок ее маленький домик, обнес его новым забором. Старушка квартирантам нахвалиться не могла, поэтому ее подруги и знакомые изредка появлялись у нее, чтобы договориться с Андреем и его другом об очередной работе. Если только позволяло время, друзья никому не отказывали. Однако со временем почти всегда было туго. Андрей не изменял свои привычки добросовестно изучать все заданное. Кроме того, со второго курса он стал регулярно подрабатывать на скорой помощи. Там же он встретился и со своей первой большой любовью. Таня работала фельдшером на скорой. Все ему в ней нравилось. Хрупкая фигурка, длинная пшеничного цвета коса и голубые приветливые глаза, ее скромность и нежность в работе. По его мнению, она внешне удивительно походила на его любимую эстрадную певицу Анну Герман. Андрей долго не решался признаться ей в своих чувствах, потому что все еще стеснялся своего внешнего вида. Ему казалось, что ни одна нормальная девушка не станет встречаться с долговязым рыжим очкариком с длинными волосатыми руками, которые он обычно не знал, куда деть. Андрей старался в присутствии Тани быть изысканно вежливым и предупредительным. Видимо, поэтому она относилась к нему с явным уважением. Чувствуя, что Таня к нему неплохо относится, он, окрыленный надеждой на взаимность, решился на откровенный разговор. Однако результат оказался самым неожиданным. Таня объяснила ему, что хотя она и уважает его как человека, но не может ответить ему взаимностью, потому что не может поддерживать близких отношений с человеком, неверующим в Иисуса Христа. Любовь была настолько сильна, что Андрей был готов идти с Таней хоть на край света, и он предложил ей вместе ходить на богослужение. Таня согласилась взять его с собой, однако дальше отношения не складывались. Казалось, она чего-то выжидала, а Андрей чувствовал себя на собраниях не в своей тарелке. Он старался слушать проповеди, но они казались ему такими скучными и наивными, что мыслями он всегда был очень далеко от происходящего на собрании. Андрея удивляли также многочисленные молитвы, которые он слышал со всех сторон. Откуда у людей брались потоки слов, он понять не мог. Если он и пробовал не отставать от других, то не мог выдавить из себя и пары кратких предложений. А слезливые самообличения молящихся он и вообще не понимал. Как можно при всех выворачивать себя наизнанку? Кому от этого польза? По крайней мере, он до такого доходить не собирался. Одно дело ради Тани посещать эти мероприятия, другое дело всерьез заниматься этим с точки зрения Андрея примитивизмом. Андрей, честно говоря, не понимал, чем Таню привлекали собрания. Во всяком случае, ему после третьего посещения все это надоело до предела. И он решил, что даже ради любимой девушки не стоит понапрасну тратить свое драгоценное время. Тем более, что эти посещения ничего не изменили в его отношениях с Таней. Вскоре Таня стала работать в другом отделении больницы. И от увлечения Андрея осталась только ее небольшая фотография, которую он выпросил у ее подруги. Иногда он поджидал Таню, делая при этом вид, что встретил ее совершенно случайно. Но кроме нескольких банальных фраз, разговора не получалось. Таня скромно, но решительно отказывалась от дальнейших встреч. И Андрею пришлось согласиться с ее условиями. Жизнь пошла прежним чередом, но Андрею казалось, что от его души что-то безжалостно оторвали. А через несколько месяцев пришла телеграмма о смерти бабушки. ее свежей могилки Андрей с горечью упрекал себя в бестактной невнимательности к этому любимому им человеку. Как редко писал он ей в последние годы. А если и писал, то кроме краткого «жив-здоров», «дела в порядке», в письмах почти ничего не было. Андрей вспомнил, как бабушка радовалась его редким приездам, как хлопотала на кухне, чтобы по-домашнему побаловать внука. Но и тогда для бабушки почти не оставалось времени. Надо было встретиться со знакомыми, сходить в кино или просто побродить по родным улочкам, предаваясь воспоминаниям детства. С какой радостью Андрей повернул бы время вспять, чтобы исправить свои ошибки. Увы, невозможное оставалось невозможным. Вместе с бабушкой ушло из его жизни что-то очень важное, чего он сам себе не мог объяснить. После похорон Андрей еще раз зашел в бабушкину опустевшую комнату. Все вещи стояли на своих местах. На подоконнике цвели бабушкины любимые герани. В углу стоял старый венский стул, на спинке которого висел ее ситцевый в мелкий цветочек платок. На старом шатком столике, как в прежние времена, лежала толстая Библия в самодельном коричневом переплете, а на ней бабушкины очки. Казалось, сейчас откроется дверь и войдет бабушка. Андрей провел рукой по Библии. Не потому, что ему дорога была эта книга. Ему просто хотелось прикоснуться к чему-нибудь, что сохранило бы следы рук его бабушки. Тепло этого столь любимого им человека. А здесь они, несомненно, остались. Дверь открылась. И в комнату вошла мать. Не убирая руки из Библии, Андрей повернулся к ней. «Я вижу, бабушка не ошиблась», — проговорила она. «Одной из ее последних просьб было, чтобы именно тебе досталась ее Библия. Можешь взять, если хочешь». Андрей не отказался и в придачу выпросил еще очки, которые все равно никому не подходили. Здесь же, на похоронах, Андрей познакомился с младшей сестрой бабушки, которую он знал только по письмам и фотографиям. Она приехала со своим единственным сыном Дмитрием. Андрей знал, что тетка Лина во время войны потеряла мужа, а после войны похоронила еще четверых детей. Дмитрий был ее младшим сыном, и она посвятила ему себя без остатка. Она работала, чтобы он мог выучиться на инженера. Она перестала работать, когда у сына родилась дочь, чтобы позволить его жене работать по специальности. Дмитрий был несколько старше Андрея, но не настолько, чтобы называть его дядей, и они быстро нашли общий язык. От такого брата Андрей, пожалуй, не отказался бы. С ним можно было нормально говорить, не то что с Павлом, который строил из себя не весь что, без конца задираясь и задаваясь. А с Сандры вообще нечего взять. Девчонка. И Андрей решил во что бы то ни стало поддерживать с Дмитрием родственные отношения. Андрей был уже на третьем курсе мединститута, когда Женька, его лучший друг, познакомился со своей будущей женой Мариной, которая в то время была студенткой торгового техникума. Марина со своей сокурсницей Инной снимала комнату в частном доме. И каждый раз, когда Женька приглашал на свидание Марину, вместе с ней появлялась и Инна. Сначала Женька злился на непонятных девчонок, а потом решил приглашать и Андрея. Так они гуляли по вечернему городу. И как-то само собой получилось, что пока Женька общался с Мариной, Андрей вынужден был развлекать Инну. Марина Андрею чем-то чуть-чуть напоминала Таню. И он даже несколько завидовал другу, нашедшему такую девушку. Инна была полной противоположностью Марины. Смуглая, с темными большими глазами и всегда ярко накрашенными губами, она незаметно подчинила себе волю остальных. Инна решала, когда и куда они пойдут, что будут делать. Поэтому Женька всегда пытался увести Марину от Андрея с Инной. Если ему это удавалось, Андрей вынужден был провожать Инну до дома. Однако ему и в голову не приходило всерьез увлечься этой новой знакомой. До сих пор в его комнате стояла на столе фотография Тани. Из всех девушек он невольно сравнивал с ней. Это сравнение было не в пользу Инны. Однако в студенческих кругах Андрея с Инной давно уже считали парой. При плохой погоде друзья иногда позволяли себе появиться в квартире девушек, хотя квартирная хозяйка каждый раз явно давала понять, что эти посещения ей не по нраву. Поэтому такие встречи всегда несли на себе отпечаток напряженности. Женька с Мариной легче находили тему для разговора. Андрей же не знал, как убить время. Однажды, в такой вот несчастный субботний вечер, Женька с Мариной сидели на диване и говорили о чем-то своем. Инна хлопотала с чаем. А Андрей, от нечего делать, рылся в книжной стопке на этажерке. Из одной книги выпало письмо, адресованное Инне. Подняв письмо с пола, Андрей увидел, что в нем лежит какая-то фотография. Недолго думая, он достал ее из конверта. На фотографии был трех, быть может, четырехлетний мальчуган, чертами лица очень напоминавший Инну. «Ты, дорогой, чего в чужих письмах ищешь? Сейчас же положи все на место!» — услышал он недовольный голос Инны.
«Да я только фотографии смотрю!» — извиняющим тоном произнес Андрей. «Что это у тебя за жених?»
«Жених?» — засмеялась Инна. «Братишка это! Младший!» Со временем Андрей все чаще находил отговорки, чтобы не ходить на такие свидания. И хотя от настойчивых приглашений Женьки было трудно отделаться, встречи с Инной становились все реже. Впрочем, Инна тоже не стремилась к особой близости с Андреем, несмотря на то, что как должное принимала небольшие знаки внимания с его стороны. Наконец, Женька с Мариной поженились, и Андрею не надо было больше оберегать их покой. Казалось, на этом должна была закончиться и история с Инной. Но все изменилось из-за случайной встречи в конце четвертого курса. Андрей зашел в детский мир, чтобы купить несколько общих тетрадей и шариковых ручек. Неожиданно он увидел среди покупателей Инну. Он попытался сделать вид, что не заметил ее. Однако она уже увидела его и энергично шла в его сторону. Делать было нечего, и Андрей, улыбаясь, пошел ей навстречу.
«Сколько зим! Сколько лет!» — произнес он вместо приветствия. «Как дела, Инна?»
«Дела? Как сажа бела. А ты чем занимаешься?» — вопросом на вопрос ответила она.
«Постигаю премудрости Гиппократа. Чем же еще можно заняться в наше время? На все остальное нет ни времени, ни сил. Вот куплю себе сейчас новых папирусов и пойду дальше постигать. Сама понимаешь. А ты что ищешь в детском магазине?»
«Подарок мальчонке. Ну, знаешь, братишке, которого ты видел у меня на фотке. 4 года ему на днях. Не знаю, что и купить. «Может, ты мне поможешь что-нибудь выбрать?» – попросила Инна. И Андрей, недолго думая, согласился. Вместе они ходили по отделу детских игрушек и никак не могли решить, что же купить – заводную машину, конструктор или большую музыкальную юлу. Наконец Андрей увидел дешевый трехколесный велосипед и предложил купить его.
«Не знаю», – засомневалась Инна.
«Ты себе представил, как я его должна туда доставить? Я имею в виду в деревню к маме. Автобус останавливается на одном краю деревни, и мне тащить этот велосипед на другой край? Нет, не пойдет дело. Хотя Сашка бы обрадовался».
Андрей вспомнил широко открытые серьезные глаза малыша на фотографии. И почему-то ему захотелось увидеть их сияющими от восторга. «Велосипед мог бы заставить их загореться», – подумал Андрей. И решительно добавил:
«Покупай. Я тебе помогу отвезти его пацану. Как тебя устраивает вечер пятницы? Ну, думай».
Инна согласилась. Купив велосипед и тетради, они поехали к ней. Квартирная хозяйка, давно не видевшая Андрея, в этот раз была приветлива и разговорчива. Узнав, что Андрей согласился отвезти велосипед в деревню, она одобрительно, кивая головой, проговорила:
«Не все джентльмены еще перевелись. Боялась я за моих девочек, чтоб им жизнь не изломали, не испортили. А вот и Марина за хорошего парня замуж вышла. И Инна, видно, не ошиблась».
«Да ладно, бабуль, мы с ним о свадьбе даже не мечтаем», – перебила Инна.
Поставив велосипед перед дверью, Андрей попрощался и направился домой.